В эфире снова Государственная Дума на диване, а точнее ее внешнеполитический отдел. И сегодня мы говорим о геополитике.
Ура, наконец-то!
Ура, наконец-то, да! Ну, мы с тобой, конечно же, видели секретные карты Генштаба, на которых правильно...
Стрелы до Ла-Манша и...
Нет Америки!
Да.
Вот, но, тем не менее, сегодня мы несерьезно, но тем не менее серьезно поговорим о геополитических контурах будущего. Когда мы с Павлом Юрьевичем обсуждали наш будущий выпуск, который вы смотрите сейчас, я среди прочего сказал, что, Паша, надо же, конечно, упомянуть ключевую мечту каждого русского человека – крах проекта «Доллар». Ты как считаешь, доллар того гикнется?
Было бы очень круто, если бы в тот момент, когда ты говоришь крах проекта «Доллар», такой, знаешь, подзвучка была, как «Что, где, когда?» Потому что, собственно, такая же веселая история. Да нет, ничего не гикнется на самом деле. Да, увы, я должен разочаровать и тебя, и добрую половину наших экспертов. Дело в том, что когда мы говорим о контурах будущего, мы должны понимать, что будущее – это то, что мы творим сегодня. Да, своими руками, так сказать, определяем те или иные, да, вот этими вот руками, то, что мы творим сегодня, то и будет ждать нас последствия того, что мы творим.
Прощайте.
Да, в недалеком во всех смыслах этого слова будущем. Поэтому для того, чтобы понять некие какие-то вопросы, связанные с тем, что нас ожидает, ну, можно просто-напросто посмотреть, что сейчас-то происходит. Да?
Так.
И каким-то образом попытаться, мудрое слово, экстраполировать
так.
увиденное во времени и пространстве.
Ага.
Поэтому давай поговорим, да, о том же самом крахе проекта «Доллар». А что заставляет тебя, какие у тебя аргументы, ты можешь подглядывать за нашими ведущими экономистами и сказать мне, какие у тебя-то аргументы, что доллар упадет?
Слушай, да у меня, ты знаешь, никаких нету.
Я вот и у меня особо
того,
никаких.
Более того, могу рассказать историю такую. По-моему, я в одном из аудио выпусков ее рассказывал. Но, тем не менее, какое-то, ну, уже достаточно стародавнее время назад, это было еще до начала СВО, это было еще до пандемии, вообще, когда были совсем другие времена, и можно было прямо вот из Питера там, чуть ли не в Лондон, прямым рейсом, и карточки наши там какого-нибудь сельхозбанка принимались в самой затрапезной забегаловки. Так вот, я, собственно говоря, в Сбербанке открыл вклад на имя одной из дочерей. Очень такой длинный, пролонгированный, на небольшую сумму с регулярным пополнением. И я его открыл в долларах. И ты знаешь, вот менеджер, когда я открывал вклад в долларах, он так меня смотрел и говорил: Илья Вячеславович, в долларах? Серьезно? Ну как бы посмотрите, проценты низкие, доллар все время падает, скоро буквально туалеты будете обклеивать. Сами подумайте, ну вы какие-то доллары, ну понимаете, что ваша дочь получит в этих долларах, когда это все... Я так посмотрел на менеджера и сказал: слушайте, молодой человек, честно, я вот эту байку про то, что долларом скоро вот, вы как бы поверьте, открывайте мне вклад в долларах, и все будет нормально. И вот прошло уже 8 лет, вклад, слава богу, все еще есть, и он все еще в долларах, и вот за это время в рублях он вырос гораздо больше, чем в заявленных процентах.
Ну, видишь, дело в том, что надо, конечно, сразу же сказать, что тут дело-то не в долларе. Опять же, доллар ничего для этого не сделал. Здесь немножко другие вещи. Дело в том, что сейчас у нас, к сожалению, какая ситуация? У нас ведь и экономисты, и политологи ведущие в нашей стране, те, которые находятся вот в мейнстриме, да, в медийном мейнстриме, это, конечно, шоумены в основном.
Прекрасные шоумены.
Да, это люди, которые ведут такой хороший спектакль под названием «Общественно-политическая жизнь в России». Они, так сказать, играют по определенным сценариям, где-то они импровизируют, где-то им, так сказать, пишут авторы сторонние, где-то они сами разрабатывают какие-то сюжетные ходы. И радуют нас, своих зрителей, по большому счету, да, а зрители у них это равно...
Пока больше, чем у нас.
Равно все население России, на самом деле, да, потому что они вещают и по федеральным каналам, на том же Ютубе у них намного более раскрученные каналчики. Почему? Потому что они...
У некоторых в голове.
Да, кто-то напрямую общается, конечно, с полюбившимися ведущими, это тоже нормально. Ситуация такова, что... Они делают это довольно убедительно. Они хорошо играют свою роль, они артистичны. Понимаешь, они молодцы, они владеют хорошо речью. Поэтому, конечно, слушать их приятно и интересно. Более того, основной, так сказать, такой драматургической чертой, объединяющих их всех, является подкормить вот такое, знаешь, русское национальное самосознание и, естественно, потыкать палкой острой нашего главного геополитического соперника – это Соединенные Штаты Америки. И вот тут получается такая история, что любое самое, так сказать, невероятное, самое незначительное событие, которое может произойти в Америке, нашими экономисто-политологами раскручивается до неимоверного какого-то просто уровня и чуть ли не все. Вот крах, Америка на грани.
Кирдык вашей Америки.
Допустим, да, та же ситуация вот с господином Байденом, да, президентом Соединенных Штатов Америки. Да, действительно, дряхлый дед. Дряхлый дед. Он падает с самолета. Он падает, видимо, и в самолете, и без самолета падает. Это очевидно.
Лежит и падает.
Лежит, падает, да. Падает лежа, падает стоя, падает сидя, с велика, там, с чего угодно. Тут ситуация следующая, понимаешь? Ну, во-первых, не так давно в истории нашей страны был, ну, схожий период.
Да.
Схожий период. Это раз. А во-вторых, Америка – это страна, где наличие абсолютно даже недееспособного президента не означает никаких больших проблем внутри деятельности этого государства. Почему? Сильные федеративные, реальные федеративные государства, огромное количество сдержек и противовесов, должность вице-президента имеется. И вообще политическая система Америки, друзья мои, как это ни удивительно, довольно сбалансирована. И если даже полностью выбить из-под нее какую-то довольно значительную часть, будь то президент...
Включая самого президента.
Да, включая самого президента, ничего с ней не произойдет. И вот тот политический кризис, который сейчас, безусловно, в Америке происходит в связи с этими вот непонятными событиями по допуску Трампа ко второй части выборов или по раскрутке новых уголовных дел, пойдет Байден на перевыборы, и если пойдет, то в каком состоянии, то есть не в горшочке ли его принесут, не в горшочке ли его принесут, так сказать, на избирательные участки. На самом деле, это все в целом для Америки, для их политической системы, это легкая головная боль, которую у нас выдают за гильотинирование.
Тут, знаешь, это, мне кажется, вот вся сейчас геополитическая ситуация напоминает наш классический советско-русский анекдот, когда все смотрят, ну, крах Америки, говорят, ну что, мы скоро будем, ты будешь меньше, что ли, пить? Нет, дети, это вы будете меньше есть. Поэтому, да, Америка, конечно же, находится в состоянии кризиса, и мы это видим, и многочисленные симптомы есть, все это подтверждается. Но от этого пока не становится лучше и легче ни нам, ни китайцам.
А более того, я тебе скажу, что и не станет.
И не станет.
Самое поразительное, что крах Америки и крах проекта доллар, если таковой вдруг неожиданно настанет, для нашей экономики, для китайской экономики, для европейской, ближневосточной, африканской, южноамериканской экономики будет означать необходимость преодолевать очень существенные трудности и переживать очень большие неприятности. Увы, такова монетарная система общепланетарная, да, что без этого самого проекта доллар мы, так сказать, сильно не сможем, мы, я имею в виду вообще все остальное человечество, очень долго не сможем вести адекватную международную торговлю, удобную, взаимовыгодную, быструю.
Равноправную и равнозначную.
И эффективную, да.
Ну, тут, понимаешь, мы все так долго этот самый проект доллар помогали строить, что теперь, в общем-то, подтачивать его со всех сторон и думать, что когда он упадет, он не погребет всех, очень страшно.
Тот же самый проект доллар – это же частный случай, одна часть большого проекта всемирной глобальной торговли. Небольшой такой экскурс для наших дорогих подписчиков и зрителей, да, и слушателей. Многие удивляются, да, что вот, мол, Россия достаточно успешно переживает санкции, да, находит какие-то обходные пути и ввозит, и вывозит, и все вроде неплохо. Да, с осложнениями, но все работает. Так, а, друзья мои, вдумайтесь сами. У нас после, можно сказать, сразу после окончания Второй мировой войны, да, возник в Европе союз угля и стали, который был сделан сперва Францией и Германией, да, западной. После чего туда очень быстро присоединилась Италия, Испания, Великобритания и так далее. Это положило начало системе вот этого объединения рынков, объединения международной, в том числе, торговли, которая вот со временем включала в себя все новые и новые страны, континенты, новых участников. Были вложены триллионы долларов, колоссальные человеческие усилия на то, чтобы сделать эту систему всеобщей, прозрачный, абсолютно свободный для перемещения товаров, услуг, сырья, людей, капиталов из одной точки мира в другую. И доллар там – это лишь один из пунктиков этого меню, да, в котором огромное количество других пунктов, на которых сейчас строится глобальная система.
Причем, заметь, еще я тебя дополню, европейцы практически 50 лет строили свой Евросоюз, и 50 лет понадобилось, на самом деле, для того, чтобы ввести единую валюту, которая до сих пор
не
находится...
является единой для всего Евросоюза. Даже это внутри раз. Этого пространства
и
она не везде.
Является весьма и весьма вторичной по отношению к тому же доллару. Поэтому рассчитываю, что сейчас мы тут быстренько раз-раз-раз доллар рухнул.
Дело в том, что на самом деле, безусловно, евро даже близко не заменил доллар в международных расчетах. Да, он стал крепкой европейской валютой, которая базировалась на крепких тогда европейских экономиках. Но, тем не менее, даже на данный момент мы с тобой видим, что внутри условно европейского континента, там с маленькой оговорочкой про Британию, что они себя Европой не считают, но мы-то считаем. Даже внутри сейчас европейского континента есть более сильные валюты, чем евро. Да? Это тот же самый английский фунт. который больше котируется, чем
швейцарский
франк, который больше котируется, чем объединенная европейская валюта евро.
Ну да ладно, хватит про деньги, у нас их все равно нет.
К чему я? К тому, что, друзья мои, на самом деле не стоит, конечно, вот в этом вот геополитическом каком-то желании узреть, что там будет в будущем, увидеть руины Америки, гражданскую войну, обклеивание туалетов долларами и так далее.
И мы такие с попкорном сидим и переключаем каналы. На первом канале крах доллара, на втором крах Вашингтона, на третьем Калифорния в огне.
Этого скорее ожидать не стоит. Я думаю, что все те сложности, которые в Америке есть, их гражданское общество, их политический истеблишмент, конечно, преодолеет. Потому что удивительная вещь, ты представляешь, там тоже патриоты своей страны, там тоже люди, которые переживают за свое отечество, там тоже люди, которые хотят хорошо жить с достаточным уровнем, так сказать, обеспечения материального и так далее. Поэтому они тоже поборются за стабильность и порядок в своей стране. Какие бы сложности у них там не были, какие бы там, условно говоря, неоконы, либералы и так далее, повестки бы там не диктовали. Другое дело, что нам, наверное, нужно посмотреть более глобально на те ситуации, которые сейчас происходят на, что называется, периферии мира.
Китай!
Ну, Китай уже вышли назвать периферией. Ну, китайцы понятно, молодцы, да. Понимаешь? Они за последние 10 лет изменили свой экономический уклад очень серьезно. Да? Они стали довольно серьезной экономикой внутри себя. Они перестали быть пошивочно-сборочным цехом для всей планеты. Они действительно стали очень мощной экономикой китайской. Но, думаю, об этом мы отдельно поговорим.
Да.
А вот мне кажется, что мы сейчас видим, друг мой, что помимо того, что у нас сейчас старые традиционные театры конфликтов между геополитическими игроками, как мы видим за последнее время, они никуда не делись. И по-прежнему и Европа, и Кавказ и Ближний Восток остаются, так сказать, да, площадками для разборок.
Старые места.
Да, да, все по старым местам. Но все чаще и чаще мы видим, что приходит новый театр, условно говоря, геополитического противостояния, это Африка.
Угу.
То, где раньше, по большому счету, шла только колониальная борьба, сейчас идет серьезная борьба между империями уже не за обладание территориями, а за подрыв экономического потенциала друг друга.
И тут очень неожиданные альянсы проявляются, когда
абсолютно
мы вдруг с американцами вместе можем дружить против французов.
Безусловно, да. Причем во всех остальных случаях французы с американцами дружат против нас совершенно спокойно. Поэтому, конечно, тех людей, кто хочет посмотреть, что нас ожидает в будущем, конечно, нужно смотреть на африканский континент в первую очередь. Там сейчас, вот что называется, как любят у нас говорить, и окно возможностей.
И кризис одновременно.
И мощнейший синергетический эффект, куда ни ткни. То есть там, конечно, будут происходить, я считаю, что в первой половине 21 века, ну, если не основные события мировой политики, то уж, по крайней мере, и не третьестепенные, как это было раньше.
Смотри, какой интересный момент. Буквально на днях в рамках очередного пакета санкций наши дорогие не партнеры, не дружественные американцы приняли закон, ну, точнее, он проходит сейчас финальную процедуру на момент съемок нашего выпуска, согласно которому российские активы за пределами Российской Федерации, как минимум, могут быть в любое время по решению какого-нибудь сотрудника государственного департамента быть признанными необходимыми к конфискации, собственно говоря, конфискованными. Причем речь идет не только об активах России, которые находятся, собственно говоря, в юрисдикции США де-факто, а всей территории всей планеты. Грубо говоря, строим мы, например, в Турции атомную электростанцию. В какой-то момент американцы видят, что она уже построена, и говорят, было ваше, стало наше. И, соответственно, отправляют нашим дорогим турецким друзьям просьбу передать вот этот самый актив в распоряжение американского правительства. Потому что, да покачину что. Казалось бы, это страна-гегемон, что хотят, то и делают. Мы пока находимся в состоянии острой геополитической борьбы. Но хочу обратить внимание на важнейшее изменение, которое вот эти недавние действия вносят вообще в концепцию геополитики. Вплоть до недавнего времени все великие державы и даже в эпоху Холодной войны Советский Союз взаимно признавали право частной собственности. Как, например, советские банки работали за рубежом во время Холодной войны, и никто не покушался на арест их активов. Точно так же американцы в большинстве случаев абсолютно признавали святое право частной собственности. А сейчас мы видим, что в какой-то момент сверхгегемон решил, что баста, хватит. Не считаешь ли ты, Павел Юрьевич, что вот это коренное изменение мировой геополитики? Если раньше мы все играли, грубо говоря, в преферанс, то теперь один из наиболее сильных игроков положил на игральный стол револьвер и говорит, ребята, мы теперь рубимся в шашки.
преферанс по правилам подкидного.
Да.
Вот так вот. Слушай, ну ты знаешь, на самом деле серьезная история. То, что ты сейчас сказал, действительно, это интересно. Это новелла некоторая.
Международных
отношений. Да, ну смотри, вот я, поскольку, как я прочитал эту новость в средствах массовой информации, будь они трижды прокляты, да, наших, там сказано было, что речь идет о конфискации уже, так сказать, отнятого нам, да, замороженных активов. Твой пример по поводу строительства турецкой АЭС, ну это не совсем верно, ибо это все-таки турецкая АЭС. Мы просто строим им. Понятно, что мы строим АКУЮ за свои деньги, да, и там отдельные, так сказать, отношения наши с турками по этому поводу. Но, тем не менее, это все-таки на территории Турции турецкая станция. Поэтому отнимать ее американцы будут не у нас все-таки, отнимать будут ее у турок. В первую очередь. Не знаю, как турецкое правительство, кем бы оно ни было возглавляемо, на это реагирует. Это первый момент. Что касается, в принципе, конфискации каких-то отечественных активов, понятное дело, что СССР – это была держава, которая чуть более резко и последовательно реагировала на притеснения любые свои на международной арене. Как ты помнишь, когда в Европе были размещены американские комплексы средней дальности, мы, недолго думая, провели операцию на дыре, разместили точно такие же комплексы на Кубе. Сейчас мы, к сожалению, находимся принципиально в другой положении.
Да, в другой весовой категории.
В другой весовой категории. И тут даже дело не в наших желаниях, а в том, что какие у нас есть вообще возможности сейчас. Как мы видим, анализируя обстановку вообще вот внешнеполитическую последних там 3 лет, довольно средние у нас возможности именно. К сожалению, огромное количество упущено различных способов давления на наших оппонентов. Просто понимаешь, будь сейчас, вот, допустим, на той же самой Кубе не выведена наша база оттуда военная, да та же самая база во Вьетнаме в Камране, не оставайся, да та же самая база, оставаясь в Сирии, в том виде, в котором она была в советские годы, конечно, мы бы сейчас абсолютно по-другому бы разговаривали. И если бы чуть-чуть по-другому шло строительство наших вооруженных сил все эти годы с упором, так сказать, на развитие...
Ну, фарш невозможно.
Ну, провернуть это, назад, да, понятно, что я это, так сказать, наговариваю с такой легкой грустинкой все это дело, что, конечно, хотелось бы, было бы здорово и так далее, но имеем, что
ну,
имеем. Да, имеем, что имеем. И поэтому сейчас нам, конечно, нужно реагировать на это, скажу так, чтобы по синьке шапка была, да, по хуану сомбреро. Ну и, соответственно, нам нужно продумывать те варианты, которые мы могли бы, в свою очередь, крутануть, так сказать, в отношении наших западных партнеров, кто что у нас будет забирать.
То, ну, хотя бы шилом тогда
хотя бы колеса машины проткнуть, понимаешь, да? Вот хотя бы ответить
или
мелким
там,
хулиганством.
Да, нарисовать там на крыле там Байденгад. Там,
козел. Козел через А.
Козел, да, да, через А.
Ну, на самом деле, если мы покопаемся, конечно, думаю, что в интернет-пространстве не стоит публично обсуждать те шаги, которые могли бы быть предприняты Россией в отношении наших западных партнеров.
Но уверен, на секретных картах Генштаба вариантики
нет. Есть специально обученные люди, которые в специально обученных ведомствах заседают, и у них работа такая – думать о том, как делать другим государствам подлянки.
Вот, завершение нашей с тобой дискуссии вот что хотел бы уточнить. Все вы знаете, наверное, мем, когда кадр из «Гости из будущего» советского мини-сериала знаменитого,
весело.
Да, и когда, соответственно,
очень.
Алиса, скажи, а в будущем весело, и улыбка Алисы очень. Мы в этом будущем уже живем. Как ты считаешь, следующие 10-20 лет будут ли они веселее, чем сейчас?
Да, безусловно. На мой взгляд, конфликт на Украине, который сейчас идет вовсю между, условно говоря, между Украиной и Россией, он, конечно, полыхнет. Я более чем уверен, что взялись за нас серьезно. И то, как нас обкладывают по западной границе, по нашей, и то, что там сейчас происходит.
Дровишки просто... тут, дровишки там.
Дровишки там, да, рядышком канистра бензина и специально обученный американский человек или английский человек со спичками, причем чаще английский, это важно тоже понимать, человек со спичками, который стоит только и ждет, пока наша пожарная команда пойдет там на обеденный перерыв или перекурить. Поэтому тут, конечно, мы стоим на пороге довольно серьезных изменений. И, честно говоря, я не могу сказать, что это то будущее, которое я желал бы там своим друзьям, своим детям, своим там знакомым.
Думал о нем, когда смотрел «Гостю из будущего» в детстве.
Да. Это немножко не то, о чем я думал, будучи там молодым и наивным студентом первого курса, о том, как наша жизнь сложится дальше. И не то, чтобы хотелось пожелать не нам, но не на самом деле нашим оппонентам, да, потому что там, конечно, такие же люди живые, простые, как и мы. Но, увы, законы политики, они беспощадны и выверены практически как законы физики или математики. Если есть ружье, оно выстрелит.
Если канистрами обложили...
Да, они рано или поздно загорятся. Да. Поэтому, друзья мои, я, увы и ах, так сказать, не могу дать вам какую-то такую вот радужную картину. Я, как и все русские люди, верую в то, что мы победим, естественно, да, приложим все усилия и в итоге переломаем эту ситуацию под себя, ибо Дмитриева из Стёпа говорит, да, что в этом мы хороши, может быть, единственное, в чем мы так хороши, как вот в этом.
И дети у нас красивые.
И дети у нас красивые, да, совершенно верно.
Вот на этой оптимистичной ноте, что красота победит, между прочим, мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Но, тем не менее, хотели бы спросить у вас, как вы считаете, какие контуры у геополитического будущего, как вы его сами себе представляете? Оставляйте комментарии под этим выпуском. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков. Потешное телевидение. До скорых встреч.